Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Самым большим событием для Новгородского университета на минувшей неделе стал Ярославов день. Мы побываем на главном торжестве в культурном центре «Акрон» и на профессорском приеме, где назвали профессоров и преподавателей года. В свой 26-й день рождения норвежец Магнус Карлсен во второй раз защитил титул чемпиона мира по шахматам. Похожие, но далеко не такие по накалу страсти кипели на днях в Новгородском доме ветеранов, где студенты университета провели уже 10-й турнир по шахматам и шашкам. И слово «Карамзина» продолжает звучать с остановкой на письмах русского путешественника. Почти ничего там нет о французской революции, хотя Карамзин в это время был в стране, но Екатерина II опасалась заразности свободолюбивых настроений. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Областной праздник просвещения, образования и науки отшумел на минувшей неделе в Великом Новгороде. Такой статус праздник обрел несколько лет назад. До этого назывался он «Ярославов день» и отмечался в Новгородском университете ежегодно 7 декабря. Впрочем, его организатором по-прежнему является университет, и в гостях у вуза в этот день, как правило, бывают и первые лица города и области, и учителя школ, и практикующие юристы, и многие другие. Главные торжества и вручение наград прошли в культурном центре «Акрон». Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Мы, как всегда, рады приветствовать вас в этом прекрасном концертном зале.
И объявить наш ежегодный областной праздник просвещения, образования и науки «Ярослава в день» открытым!
В этом году областной праздник просвещения, образования и науки «Ярославов день» был посвящен нескольким юбилейным датам. 55-летию высшего радиоэлектронного образования, 115-летнему юбилею профессионального педагогического образования Новгородской области и 20-летию гуманитарного института. Конечно, как и любой праздник, этот начался с вручения министерских и областных наград. Званием «Почетный работник высшего профессионального образования России» была отмечена доцент кафедры экологии и природопользования Галина Васильева. Удостоверение ей вручила первый заместитель губернатора Вероника Минина, которая в своем выступлении обратила внимание, что сейчас в университете готовят те кадры, которые необходимы экономике региона.
Эти самые профессиональные кадры, которые готовите вы, крайне необходимы нашим предприятиям. Более 400 вакансий в обрабатывающих производствах. Вас ждут флагманы нашей экономики «Акрон», «БКО», авиационно-ремонтный завод, «Планета» и многие другие «Квант». Но и крайне ваши кадры, ваши выпускники нужны на селе. Нам не хватает сегодня докторов в городе. И вы знаете, что впервые мы предусмотрели льготы для тех специалистов, которые приходят на работу врачами в Великом Новгороде, и мы будем строить жилье. Сегодня не хватает педагогов в маленьких муниципальных районах и на селе. Хочу отметить с благодарностью профессорско-преподавательский состав вашего университета. Это заслуженные люди, которые всю сердце, всю душу отдали этой работе. А пожелать молодым студентам, молодым аспирантам новых креативных идей, дерзайте. Мы постараемся воплотить их в нашей области.
Далее мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев напомнил, что в этом году Новгородский университет отмечает Ярославов день в 20-й раз.
Я помню, как он отмечался в первый раз в 1997 году. И тогда тоже был битком забит зал, как и сегодня. За эти годы многое изменилось. Изменился наш город. Он стал лучше, он стал уютнее, он стал красивее. Он вернул себе название «Великий Новгород», изменился университет. Университет – это наша сегодня визитная карточка нашего славного города, Великого Новгорода. И он действительно стал полномасштабным университетом мирового уровня. Это, конечно же, заслуга профессорско-преподавательского состава. Это говорит о том, что этот состав действительно сильный. И в таком составе не мог не родиться первый академик, которого мы сегодня и поздравляем, Виктор Робертович.
В этом году уже во второй раз на областном дне просвещения, образования и науки состоялось вручение премии «Юрист года 2016». Вручал дипломы и памятные статуэтки член Совета Федерации Новгородской области Сергей Фабричный.
Сегодня уже прозвучало немало добрых слов, слов, приличествующих статусу данного мероприятия, в адрес тех людей, благодаря которым в просвещении, образовании, науке Великого Новгорода начался университетский период. И знаете, чем дальше по времени мы уходим, если хотите, от своеобразного такого первого колышка забитого, тем больше поражаешься уникальности и смелости самой идеи, замыслу, тем больше поражаешься согласованности действий в реализации этой идеи ученых и региональных руководителей того периода. Вместе с тем, наш университет не стоит на месте, он динамично развивается, и это здорово, это правильно. Стоять на месте нельзя, потому что иначе и догонят, и перегонят. Конкурентов, как мы с вами знаем, у нас немало, у Новгородского университета. А в этом году начала работать магистратура юридического факультета Новгородского государственного университета. Это очень здорово, потому что, поверьте, это работает на капитализацию всего Большого университета в целом.
Среди юристов года и президент областной нотариальной палаты Елена Васильева.
Я хочу поблагодарить и сказать сердечное спасибо за такую высокую оценку нашего скромного вклада в дело правового просвещения и воспитания населения нашей области. Действительно, эту работу мы проводим и считаем эту работу социально значимым проектом, поскольку велик еще в обществе правовой нигилизм, и чтобы преодолеть его, надо проводить, конечно, очень большую работу.
Поздравляя профессорско-преподавательский состав и студентов с Днем Ярослава, ректор Виктор Вебер подвел некоторые итоги работы в уходящем году.
20-й раз мы отмечаем этот праздник. Каждый год он отмечался своими какими-то событиями. В этом году мы отметили несколько юбилейных дат, и все они говорят о славной истории нашего любимого Великого Новгорода. 310 лет школы братьев Лихудов, 55 лет инженерному образованию, 20 лет гуманитарному институту, ну и, конечно, основная дата – это 115 лет профессиональному педагогическому образованию. Год для университета был успешным, и во многом это благодаря нашему тесному и продуктивному, эффективному взаимодействию с областной властью, с городом. Очень многого мы достигли, и благодаря огромному труду наших преподавателей, сотрудников, студентов, Министерство образования и науки в очередной раз признало наш университет.
На торжестве вручили и главные награды Новгородского университета медали Ярослава Мудрого. В этом году их получили директор Института непрерывного педагогического образования Евгений Иванов, ветеран педагогического труда Петр Волков и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Геннадий Коваленко. Почетные звания «Заслуженный работник НУФГУ» в этом году присвоены 9 преподавателям университета, в их числе и декан исторического факультета Константин Жуков.
Конечно, работаем мы не за награды. Рады, это понятно, потому что профессия наша удивительная. Все мы работали бы, наверное, бы без зарплаты и без наград, потому что в основном это люди, так скажем, фанатично преданные своей работе. И в этом плане, конечно, приятно, когда годы, проведенные в стенах университета, оцениваются коллегами, потому что это самая высокая оценка для человека, когда тебя оценивают именно профессионалы, коллеги.
В программу Ярославова дня традиционно входит торжественный профессорский прием накануне, где называют профессоров и преподавателей года. Вашему вниманию некоторые подробности с этого приема открыл который ректор Виктор Вебер.
Добрый день, уважаемые коллеги, гости наши дорогие. Позвольте наш торжественный ученый совет считать открытым.
Мы
Напомним, что в этом году исполнилось 115 лет профессиональному педагогическому образованию на Новгородской земле, поэтому честь произнести актовую речь на этом приеме была предоставлена директору Института непрерывного педагогического образования Евгению Иванову. Он говорил об истории образования, в частности, напомнил еще об одной дате. 880 лет прошло со дня написания знаменитого учения о числах Кириком Новгородцем. Ему было тогда 26 лет, он служил в Антониевом монастыре и был позже назван первым российским ученым европейского масштаба. Череда награждений на этом профессорском приеме началась с вручения медали ректору университета Виктору Веберу. Недавно он был избран академиком Российской академии наук, поэтому на одной стороне медали печать Ярослава Мудрого, на другой – надпись Веберу Виктору Робертовичу, академику РАН от ученого совета в Ярославов день 2016 года. А затем приступили к традиционной церемонии награждения почетными званиями «Профессор года» и «Преподаватель».
Доктор технических наук профессор Петров Владимир Михайлович становится профессором года 2016.
В этом году профессорами года названы доктор медицинских наук Борис Фишман, доктора технических наук Владимир Петров и Станислав Попов, доктор философских наук Сергей Маленко, доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Шишов, доктор экономических наук Наталья Амарова и доктор педагогических наук Роза Ширазина. С профессором года Анатолием Шишовым, заведующим кафедрой растениеводства, мы побеседовали подробнее.
Приехал я в 1986 году, в этом году, вот в январе месяце, уже исполнилось 30 лет, как я здесь живу, начинал от исполняющей обязанности доцента и вот завершаю свою работу заведующим кафедрой.
Вообще, почему когда-то выбор сельское хозяйство? Популярно разве было?
Ну, вы знаете, я осознанно, поскольку я жил в деревне, то мечта агронома была с самого детства. Я закончил сначала сельскохозяйственную технику, а потом вот уже заочно поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт.
Что вы сегодня скажете о студенчестве, которое к вам приходит? Ведь в Институт сельского хозяйства не очень рвутся, приходят, вероятно, где-то по остаточному принципу.
Должен с вами согласиться, что так и есть. Рвение поступать к нам особого нет. Ну и те наборы, которые в этом году были, ну, 5-6 человек в группу, конечно, это очень мало. Но я думаю, что времена изменяются. Сейчас сельское хозяйство на подъеме. Наконец-то потребуются специалисты настоящие. Поэтому надеемся, тем более зарплаты высокие.
А вы действительно считаете, что сельское хозяйство на подъеме? Вот я слышу и другие мнения тоже.
Ну, вы знаете, если касаться, допустим, мясной промышленности, то мы на подъеме действительно. Если говорить зерновое хозяйство, то тоже на подъеме. Конечно, есть отрасли, которые вообще не развиты сейчас у нас. Тоже самое льноводство нашей Новгородской области. Область всегда занималась льном. Не занимается другими культурами, это да. Но я считаю, что ту прибыль, которую приносит сельское хозяйство в государство, она достойна внимания.
А именно если о Новгородской области?
Ну, в Новгородской области правительство наше идет по правильному пути, строя огромные комплексы, ну и перерабатывающие, и производящие продукцию, птицу, мясо, свинины. Сейчас вот и будет крупнорогатый скот, поэтому я думаю, что успехи должны быть.
Ну, вы назвали бы сейчас хорошие хозяйства, которые занимаются растениеводством.
Ну, о растениеводстве, конечно, я могу сказать, что оно в основном основывается только на фермерские хозяйства. Фермеры выращивают продукцию растениеводческую, потому что таких крупных хозяйств очень мало. Те хозяйства, которые вот давно организованы, они, конечно, достаточно слабые. Их нужно вооружать, новую технику. начинаться, надо вливать государственные деньги в это, тогда все пойдет.
Частные фермерские хозяйства.
Да, конечно, потому что, когда вот, знаете, приходит предприниматель крупный, он сразу создает и теплицы строит, хранилище и переработку организует, сразу все идет. А так, конечно, когда фермеры с одной сахой до сих пор пашут, то, конечно, особых успехов ждать нельзя. Поэтому, с одной стороны, вроде на подъеме, с другой стороны, надо еще вкладывать в сельское хозяйство. Это моя точка зрения.
Ну, если у нас сейчас такие возможности, вкладывать?
Ну, вы сами понимаете, я не думаю, что у государства так много денег, но будем надеяться, когда-то не появится, нефть дорожает, газ дорожает, может быть, и
будем
появится.
Будем надеяться на нефть и газ?
Да. Ну, а куда деваться? Для того, чтобы вырастить что-то, надо сначала технику, удобрение, да, семенной материал прекрасный. А как без этого сразу вот достигнуть больших успехов? Сколько вложишься, столько получишь.
Ну, и последний вопрос, наверное. Вот давайте мы представим с вами все-таки какую-то идеальную картину. Деньги начинают вливаться, хозяйство начинает развиваться. Поедет сегодняшний молодой человек, а он все-таки другой, чем был 30 лет назад в деревню, в село.
Вопрос вы, конечно, сложный задаете, я понимаю. Но не бывает же так, что все отказались и сказали, на земле не должен быть человек. Должен быть человек, земля без человека мертва. Поэтому пока мы этого не добьемся, надо искать пути, как привлечь молодых людей. Но есть и люди, которые сами по себе стремятся в сельское хозяйство. У нас городские парни с удовольствием, допустим, есть примеры, когда они с удовольствием работают на селе.
Все-таки едут.
Есть примеры. Такие примеры есть.
А их привлекает зарплата или еще что-то?
Ну, я думаю, что юношеский максимализм, ну и зарплата.
Сохранился
тоже.
Максимализм?
Да, у некоторых сохранился.
Добавлю, что прошло здесь и награждение лучших кафедр по организации научно-исследовательской работы студентов, а в финале встречи участникам было передано обращение Российского профессорского собрания по части создания регионального отделения. Большинством голосов это предложение было поддержано и даже избраны кандидатуры на пост председателя и его заместителя. Ими стали профессора Людмила Киркорова и Роза Шерезина. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет» и к другим темам. В свой 26-й день рождения норвежец Магнус Карлсен во второй раз защитил свой титул чемпиона мира по шахматам. Россиянин Сергей Корякин не смог завоевать звание, хотя поединок был и длительным, и нервным, и почти равным по силам. Похожие, но далеко не такие по накалу страсти кипели на днях в Новгородском доме ветеранов, где студенты Новгородского университета провели уже 10-й турнир по шахматам и шашкам. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Новгородский дом-интернат студенты курируют уже 5 лет. 2 раза в год, помимо концертов и мастер-классов, здесь проходит турнир по шахматам и шашкам. Его ждут и пожилые, и молодежь. Ведь у каждого есть шанс отыграться, говорит помощник проректора по социальному развитию и воспитательной работе Новгородского университета Людмила Бабаркина.
Студенты очень активны и хотят приезжать вновь и вновь. Этот турнир входит в целый цикл мероприятий с поколения в поколение. Собственно говоря, он состоит непосредственно из концертов выездных определенных, из мастер-классов и из шахматно-шашечных турниров. А плюс к этому в одно время у нас очень пользовались спросом юридическая клиника для данных слоев населения. Плюс к этому посещение интернами у нас проводилось. Ну и по желанию, то есть какие есть просьбы, мы стараемся поддерживать. И очень отрадно, конечно, что у нас больше и больше состав обновляется, но у нас есть причем и старожилы, скажем так, которые из года в год посещают. Допустим, вот на данном мероприятии присутствует молодой человек, который уже там 3-й год подряд участвует, ему нравится, он подтягивается новых студентов. Конечно же, это, безусловно, прежде всего, это некое сплочение, понимание поколений, ведь, может быть, именно эти ребята, они протянут руку помощи пожилому человеку, вне зависимости от условий, и не останутся равнодушными. Это наш подшефный дом-интернат. 5 лет назад мы сюда приехали первый раз с концертом и решили уже непосредственно курировать, поскольку мы, когда приехали, очень отрадно было видеть глаза, горящие глаза, которые хотят видеть вновь и вновь молодое поколение, которые хотят общаться, которые хотят непосредственно, скажем так, соприкоснуться с молодежью, чем сейчас молодежь живет, потому что у них свои приоритеты и свои непосредственно ценности, интересы, а сейчас все поменялось. И, конечно, им любопытно, что происходит в мире. Например, мы привозили им иностранных студентов, для них, конечно, это радость, безусловно. Когда они первый раз увидели представителя, например, из Кот-д'Ивуар, это, конечно же, темнокожий молодой человек, который абсолютно очаровательно поет, очень хорошо говорит по-русски, он просто их, скажем так, обнял своим теплом, и они очень-очень так тепло отзывались и просили вновь и вновь спеть на бис.
В этом году еще что-то будет?
Да, в этом году у нас еще предполагается непосредственно проведение мастер-классов предновогодних. Они, наверное, все-таки пройдут у нас ближе к концу декабря, поскольку необходимо украсить и создать некое праздничное настроение, опять же, с поддержкой мелкой моторики рук, потому что она является более приоритетной, скажем так, ну, естественно, мозговая деятельность, то есть интеллектуальное развитие. И для студентов это полезно, и для взрослых.
В этот раз в турнире участвовало 20 человек, и большинство выбрали шахматы. Вот поединок между первокурсницей Маргаритой и 83-летним Иваном Федоровичем. Оба не гроссмейстеры, но уверены, что шансы на победу равны. Да разве это здесь главное?
Я не знаю, какая тут сила команды. Партнер ничего, хорошо играет.
Шансов-то много у него выиграть?
Не знаю, тут еще неизвестно.
А сложно научиться?
У меня примерно внуку 4 года было, так я учил ставить карты эти, правильно поставить. Научился. А потом уже ходить, все другое. Я сюда переехал, не знаю, научил бы, наверное.
А сами-то давно играете в шахматы?
6 лет. Мне нравятся всякие разные комбинации. Это интересно. Отлично.
Как партнер по шахматам?
Отлично играет.
Есть надежда ему выиграть или все-таки не отдадите победу?
Не знаю.
А вот сейчас по ходам пока?
Я немножко выигрываю.
Как показали результаты турнира, опыт и мудрость в этот раз превзошли молодость. В итоге круговых игр лучшими и в шахматах, и в шашках стали жители дома-интерната Анатолий Алексеевич Шмутов и Юрий Александрович Харин. Студент Новгородского университета Асадулла Мусаев занял 3-е место.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш сериал «Слово Карамзина». В прошлый раз мы немножко отвлеклись, чтобы как-то быть актуальными и с нашим праздником университетским соотнестись и текстами Карамзина. Но сегодня возвращаемся к рассуждению о письмах русского путешественника. В прошлый раз... Первый раз, точнее, мы говорили о том, что текст обнаруживает соответствие всем словам этого названия. Он действительно письма. Это действительно письма путешественника. 159 писем, да? Он насыщен сведениями об обстоятельствах дороги. И это письма русского путешественника. Ну вот внимательные слушатели заметили, что я как-то старалась не говорить «Карамзин», когда он обращается к друзьям, когда встречается с Кантом, восхищается пейзажами Швейцарии. Еще я сказала в конце, что видеть за всем этим Карамзина – это было бы наивное чтение. Вот наивное чтение в этом и состоит. Но мы-то понимаем, да, что это не собрание реальных писем. Это было доказано еще в конце XIX века. Был такой Василий Васильевич Циповский, который написал такую магистерскую диссертацию и доказал, что это не письма из реальных мест. И Лотман это все перепроверил, просто буквально с картой, с историческими какими-то сведениями, и доказал, что нельзя, допустим, оттуда попасть туда, из одного конца в другой, за столько-то. Иначе и все это написано было не в пути. У нас нет никаких путевых, так сказать, журналов, хотя некоторые предполагают, что они погибли в пожаре 812 года, потому что дом Карамзина, как и очень многие дома в Москве, были сожжены, чтобы они не доставались французам. Ну, так или иначе, мы не располагаем. И думаем, что это все-таки такое художественное произведение, которое имитирует реальность. Вот это очень важно, да? Потом, кроме того, в доказательство того, что это художественное произведение, приводят реальные письма Карамзина, которые очень в небольших. Он не был таким большим любителем писем и пистолярным просто маньяком, чтобы прям все записывать здесь, я съел суп за это. Описал он с дороги такие краткие записочки, типа вот скоро поеду туда, сейчас нахожусь там. Совершенно это не похоже на то, что было опубликовано. И вот все это говорит о том, что перед нами литературное произведение, такая художественная конструкция. И главная часть этой художественной конструкции – это образ автора, вот от имени которого ведется повествование, не от имени Карамзина. Как мы видели в прошлый раз, это русский человек, беспечно как бы разъезжающий по Европе в поисках впечатлений, но при этом он полностью, говоря современным языком, в курсе всех европейских культурных событий. Мы говорили с вами о философе Канте, о спектаклях в Париже, да? иногда, значит, такие у него: я сижу под этим деревом, у меня в кармане сборник, вот стихи такого-то поэта, он здесь их писал, я переживаю, я их здесь читаю. Он едет не познакомиться с Европой, я уже говорила, а увидеть в лицо тех людей и побывать в тех местах, которые ему уже знакомы по книгам. Конечно, это небывалая эрудиция, невероятная просто. И вот Кант я взяла, потому что это все-таки знакомое мне имя, а все остальные я просто не знаю. Не думаю, что они читателям нашим будут знакомы. Вот это, ну, понятно, что, конечно, эта эрудиция принадлежит Карамзину. Тут не приходится сомневаться. Если бы он этого не знал, то он бы этого не написал. Но зачем же он сообщает ее сконструированному автору? Это важный момент в отношении России и Европы. Если, вот я говорила, в начале века Петр и его сподвижники ехали в Европу учиться, то путешественник Карамзина уже очень много узнал дома. И он едет посмотреть на то, что он знает. И второе. Русский путешественник и построй своей жизни идет в ногу со временем. В духе времени он наблюдает за своими ощущениями, настроением. Он сентиментальный человек. А именно это главная культурная тенденция тогдашней жизни. Вот эта сентиментальность проявляется в том, что он постоянно говорит о своем сердце, о чувстве. Его главные слова – приятно, чувствительный. И это делает письма произведениями сентиментализма. Переживания автора, героя, сентименты эти выдвигаются на первый план и создают особую вот такую эстетику. Характерен в этом отношении эпизод с прибытием путешественника во французский город Кале. Это письмо 130-е, уже дело идет к концу, во второй половине путешествия. Оглядываясь в городе, куда удалось приехать в полночь, путешественник услышал вопрос молодого офицера в синем мундире: «Что вам надобно, государь мой?» Он отвечает: «Комната, в которой жил Лаврентий Стерн». Ну, мы сейчас говорим Лоренс Стерн, основатель сентиментализма и тогда очень, конечно, популярная фигура. И вот тут начинается диалог двух знатоков вот этого ключевого текста Лоренса, ну, Лоренса, как сейчас мы говорим, тогда Лавренти, он так по-русски его назвал, вот этого сентиментального путешествия. Прочту часть этого диалога. Значит, мне нужна комната, где жил Лаврентий Стерн. А офицер говорит: и где в первый раз он ел французский суп? Соус с цыплятами, отвечал я. Где хвалил он короля бурбонов? Где жар человеколюбия покрыл лице его нежным румянцем? Где самый тяжелый из металлов казался ему легче пуха? Где приходил к нему отец Лоренцо с кротостью святого мужа? И тут я даже не говорю, чья, но это вот эти реплики сменяют друг друга, да? И где он не дал ему ни копейки, но где хотел он заплатить 20 фунтов стерлингов тому адвокату, который взялся и мог бы оправдать Йорика в глаза Йориковых? Государь мой, эта комната во втором этаже прямо над вами. Тут живет ныне старая англичанка со своей дочерью. Я взглянул, это все он получил, значит, я взглянул на окно и увидел горшок с розами. Подле него стояла молодая женщина и держала в руках книгу. Верно, сентиментальное путешествие. Да? И дальше, кстати, продолжается этот разговор о героях сентиментального путешествия, что с ними теперь. Потом он разговаривает с другими жителями этого французского города. И, конечно, это придуманная сцена, я уверена в этом, да, она говорит нам о том, как путешественник легко входит в контекст, так сказать, он читатель такой же, как этот образованный офицер. Он знает этот текст, если не наизусть, то в очень тонких деталях, там, про французский суп или соус с цыплятами. Вот этот эпизод встраивает письма в сентиментальный контекст эпохи, и, кроме того, он показывает, что русский путешественник уже в контексте, его не надо приобщать. Он сформировался дома как человек сентиментальной культуры. Ну вот завершить наш разговор о письмах я хочу последним, 159-м письмом, который путешественник пишет, заканчивая свое странствие уже в России. Кораблем из Англии он приплывает в Кронштадт. То есть он, значит, вот через Ригу отправляется в Кёнигсберг, потом по Германии, в Швейцарии, оттуда во Францию. И я опускаю очень волнующий всех исследователей моменты, как он по существу был свидетелем Великой Французской революции. И как можно было об этом писать в России, где уже уже не нравилась французская революция. Кстати, Екатерина ее встретила сначала как с некоторым злорадством. Вот, мол, что вам. А потом она поняла, что это вещи очень заразительные. И писать об этом было нельзя. И как он деликатно. В общем, там такой есть потрясающий момент, когда он вместо того, чтобы идти в это собрание, слушать споры революционных ораторов, он идет в библиотеку и читает Шиллера. И это дает его душе гораздо больше, его сердцу гораздо больше вот эти впечатления. Очень интересные моменты, но мы все-таки не можем прочитать вслух. Это очень большая книга, это 400 очень хороших, вообще хорошего формата страниц. Но прочтем последнее письмо. Оно тоже весьма показательно, наполнено восклицательными знаками, не знаю, как я смогу их воспроизвести голосом, да? «Берег, Отечество, благословляю вас! Я в России, и через несколько дней буду с вами, друзья мои. Всех останавливаю, спрашиваю единственно для того, чтобы говорить по-русски и слушать, и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштадта, но он мне мил. Здешний трактир можно назвать гостиницей нищих, но мне в нем весело. С каким удовольствием перебираю свои сокровища, записки, счеты, ну, счета, я думаю, да, книги, камешки, сухие травки и ветки, напоминающие мне или сокрытие Роны, «Ля Перлю де Рон», или могилу отца Лоренцо, этого героя, да, сентиментального путешествия, или густую иву, под которую англичанин Поп сочинял лучшие стихи свои. Согласитесь, что все на свете крезы беднее передо мной. Перечитываю теперь некоторые из своих писем. Вот зеркало души моей в течение 18 месяцев. Оно через 20 лет, если столько проживу на свете, будет для меня еще приятно. Пусть для меня одного. Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал. А что человеку, между нами будет сказано, занимательнее самого себя? Почему знать? Может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах. Может быть, и другие, тут многоточие, но это их, а не мое дело. Ах, и вы, любезные, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе поселиться, китайскими тенями моего воображения, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями. Так в этом последнем письме все как бы собирается. Во-первых, сколько ни путешествуй, а дорога нашему путешественнику Россия, да, где все приятно, все его российские устремления сочетаются с горячей любовью к родине. Все тут мило ему и дорого, даже худший город, сразу вспоминается лермонтовский самый дрянной город на свете, Тамань, да. Его восклицания, упоминания о приятности, о сердце оставляют у читателя впечатление, как надо переживать встречу с родиной. Вот, закрывая последнюю страницу писем, мы еще раз напомним, что эта книга сформировала новый тип эмоциональной культуры в русском обществе, новый тип читателя, готового следить за странствиями и переживаниями героя. Она оставила глубокий след в литературе и в русской культуре и ввела имя Николая Михайловича Карамзина в ряд самых важных, знаменитых, почитаемых русских писателей. Но это не единственное его прозаическое произведение. Мы продолжим.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 12 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!